день. Сегодня продолжим о законе перевоплощения. Сроки пребывания человека в развоплощенном состоянии различны. Условия могут изменяться, и человек будет находиться в развоплощенном состоянии от нескольких месяцев до тысячелетий. Трудно перечислить все причины, почему именно те или иные сроки. Но главная причина всегда будет лежать в свободной воле самого человека и уровне развития его сознания. Никакого произвола со стороны каких-либо богов или какого-то божьего промысла нет и быть не может. То, что нам невежественные церкви внушали всякие искаженные представления, этого на самом деле не существует. В космосе всем правят законы. Вот это очень важно себе усвоить. Законы. И надо знать законы. Точно так, как в любом государстве в социальной жизни управляют законы, человек может соблюдать их, не соблюдать их. Дело, кажется, хозяйское. В космосе тоже еще более строго в этом плане правит закон всем. И богами, и людьми, и животными, и растениями, то есть всеми видами жизни. Поэтому сколько времени, допустим, каждый из нас будет находиться между этим воплощением и следующим, будет зависеть от свободной воли конкретного человека и уровня его развития сознания. Но поскольку мы с вами уже познакомились приблизительно хотя бы, как устроен тонкий мир, как устроен ментальный мир нашей планеты, эти миры так же семеричны, как наш физический мир. Вот в низших слоях тонкого мира пребывание может быть от нескольких минут до многих лет. Исключение из этого правила бывает в случае самоубийств, а также в случае несчастных каких-либо случаев смерти. Либо когда человек умирает насильственной смертью, когда его вытряхнули из тела раньше времени. Обычно вот эти люди задерживаются в нижних слоях тонкого мира, в большинстве случаев не понимая, что с ними произошло. Самоубийцы планировали себя полностью уничтожить, а такого не может быть. Жертвы несчастных случаев вообще ничего не ожидали, а жизнь продолжается. Вот, предположим, одному человеку предопределено жить, скажем, 80 лет. Он по глупости и невежеству взял, убил себя. Себя убить нельзя, вот тело убить можно. Убил это самое тело в 20 лет или в 30, там неважно. Так вот, остаток жизни до кармической смерти, то есть до 80 лет, он все время будет находиться в нижних слоях, рядом с физическим миром. Вот эти вот люди, не разоплатившиеся, как говорится, полностью, вот они обычно устраивают разные полтергейсты, они обычно являются одержателями, или так называемыми бесами там и так далее. Потому что люди, живущие здесь, в физическом мире, больше всего именно сталкиваются с ними, с их разными, так сказать, проделками. А проделки это, как правило, ничего хорошего не носит. Может случиться так, что человек раньше времени был убит. Ну, допустим, во время какой-нибудь войны там, или каких-нибудь этих идиотских разборок, когда барахло между собой делят, друг друга там режут, стреляют. И вот тут 20 лет, так сказать, его пристрелили. А умирать ему положено 80 лет, скажем, или в 100 лет. Вот до этого времени он будет болтаться здесь вот рядом, около нашего физического мира, в плотных слоях тонкого мира. Будет искать, как бы отомстить тем, кто его убил, и так далее, и так далее. То есть у каждого много разных причин. Но, в общем-то, все желают опять вернуться в тело, а тела нет. Значит, тогда есть возможность воспользоваться чужим телом, стать одержателем. Вот такие вот сущности, как говорится, слегка развоплотившиеся, то есть оставшиеся без физического тела, они бродят близко к нашему физическому миру, блуждающие по земле их называют. Или у ученых, которые занимаются изучением тонкого мира, они их называют элементариями. В более счастливом состоянии окажутся те, которые после того, как их против их воли, скажем, выгнали из тела, они могут спать или находиться в состоянии сна до следующего воплощения, скажем, или до подъема в более высокие слои тонкого мира. В средних слоях тонкого мира разоплощенный может находиться длительное время. Но вот все время пребывания в тех или иных слоях тонкого мира определяется духовными накоплениями человека. Пребывание в высших сферах тонкого мира. Тонкий мир – это еще не Царство Божие, как его, так сказать, церковники там называют, не Царство Небесное. Это промежуточные сферы, как бы между этим Царством Божьим и нашим физическим миром. Так вот, пребывание в высших слоях тонкого мира продолжается пропорционально положительной карме человека. Положительной карме. Что такое карма? Карма – это накопление. Вот накопил у себя что-то, каких-то хороших энергий. Кого-то любил, кого-то бескорыстно что-то делал. Правда, с эгоистическим мотивом. Бескорыстие такое вот есть. И подавляющее большинство землян, конечно, так живут по принципу. Я тебе, а ты мне. Но вот торгашский такой подход к жизни, он все равно законом кармы до некоторой степени вознаграждается. А человек, делающий что-либо абсолютно бескорыстно, может подняться еще выше, уже в сферы огненного мира. А все эгоисты, если ничего они не делали бескорыстного, они, конечно, после пребывания в высших слоях тонкого мира опять вовлекаются в очередной процесс воплощения. Трудно установить среднюю продолжительность пребывания в тонком мире и вообще в ментальном мире между воплощениями человека среднего культурного уровня. Ибо циклы эволюции, космической эволюции, следуют в ускоряющейся прогрессии. Вот если в четвертой расе, ну, про которую вы слышали, она называется раса атлантов, четвертая коренная раса, четвертая раса, и в начале нашей пятой коренной расы промежутки времени между воплощениями были большими, сотни, тысячи лет, то сейчас они сильно сократились. Сейчас всех закон подгоняет прийти сюда и определиться, с кем, с силами тьмы или с силами света. Каждый человек должен определиться. Поэтому в наше время можно говорить не о сотнях лет пребывания между жизнями, а о десятках и даже годах. За последние столетия среди учеников космических учителей, таких немного, буквально там какие-то десятки, можно наблюдать очень быстрое воплощение вследствие того, что сознание человечества нуждается в спешной помощи. В письмах космических учителей, которые хранятся в британской библиотеке, говорится, что на каждой планете человек должен совершить 7 больших кругов, через 7 коренных рас, через 7 подрас, 7 субрас, 7 ответвлений там и так далее. Если в каждой подрасе человек воплотится однажды, не считая воплощений в ответвлениях расовых, скажем, то можно считать, что общее число воплощений будет равно где-то 350. Затем следует серия жизней в разных ветвях и ответвлениях. И таким образом Получается, что каждый на планете должен воплотиться 777 раз. Но надо иметь в виду, что точных цифр космические учителя нам не дают. Поскольку пока мы не доросли, нам этого не положено знать. Допуская продолжительность жизни человека, скажем, 100 лет, это составит 77700 лет. А в тонких сферах, если взять миллион лет живет, скажем, одна коренная раса, то в тонких сферах человек будет в это время 922300 лет. В тонких сферах, между воплощениями. А на воплощение в течение миллиона лет у него уйдет только 77700 лет. Чувствуете, какая разница между пребываниями в тонком, ментальном и огненном мире и пребыванием здесь, в физическом воплощении. Частые воплощения, частые приходы сюда многим землянам не под силу. Потому что очень много надо энергии для этого, чтобы приходить сюда и таскать этот тяжелый физический скафандр. Только редкие люди, которые поставили перед собой цель служить человечеству, служить высшим планам Творца, вот те могут воплощаться часто, поскольку они много энергии накопили. У них положительная карма. Пребывание в высших слоях дает возможность переработать достижение положительное. И это даст возможность в следующих своих жизнях иметь довольно высокие достижения. После того, как энергия доброй кармы, то есть хороших накоплений, оказывается израсходованной на пребывание в тонком мире, закон кармы, закон причин и следствий, устремляет человека к новому воплощению. То есть, когда весь положительный опыт переработан, человек идет снова за новой порцией опыта. Вот сейчас каждый, кто имеет физическое тело на этой земле, он пришел за новой порцией опыта. Все эти 6,5 миллиардов. Ну, кто-то отрицательный опыт, кто-то положительный, кто-то проведет жизнь, как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга. Начинается формирование, когда человек придет сюда, в очередной раз получив тело от новых родителей. Здесь он может начать формировать новые качества, новые способности, наклонности. Это будет отличать его от других, естественно, людей, поскольку одинаковых людей нет. С учетом всего пройденного пути, всего нажитого опыта и накопления новой жизни. А в процессе того, когда человек начинает воплощаться, если он движется сверху из огненного мира, он одевает сначала ментальное тело, тело мышления, потом тонкое тело, эфирное тело, то есть энергетический двойник, который необходим для формирования физического тела, и появляется здесь. Физическое тело полностью оформляется в утробе матери, потом, когда ребенок рождается, тело уже не оформляется, оно оформлено, оно просто растет. Эфирный двойник – это копия будущего физического тела, это план. Перед каждым человеком, когда он сюда идет, ставится задача. Именно та задача, с какой он приходит сюда. Но когда он приходит сюда, в большинстве случаев люди забывают об этой задаче, поскольку страсти, с которыми они приходят, оказываются сильнее, а все должно делаться добровольно. Никто толкать тебя не будет по пути к свету, и в ад тоже толкать никто не будет сам. Человек выбирает все для себя. Космическая мудрость или теософия делит человечество по условиям воплощения на 5 классов. Первый класс – те люди, которые закончили земную эволюцию, то есть физическую эволюцию закончили. Где закончили? или у себя на своей планете. Вот с нами работают, например, высшие существа с Венеры и Юпитера. Они закончили там у себя физическую эволюцию. Физические тела им не нужны. Их называют адептами, махатмами, учителями человечества. В религиях их называют, скажем, в православии их называют архангелами, ангелами. То есть в каждой религии обязательно есть о них упоминания. Обязательно есть какие-то представления о них. А на Востоке существуют серьезные основательные знания о них. Не слепая вера, как в религиях, а знание о том, что из себя представляют космические учителя. Но какой они уровень занимают, это людям знать об этом не дано. Поскольку люди, находясь на более низкой ступени развития, не могут определять, кто там где, на какой ступени находится. Эти великие существа не нуждаются в перевоплощениях. Они, если тело имеет физическое, в некоем законсервированном состоянии, которым они могут воспользоваться в любой момент, для того, чтобы с нами пообщаться. А так перевоплощаться им не надо. Воплощается лишь по желанию, для целей космической эволюции, для того, чтобы помогать земному человечеству подняться из животного состояния. Мы все вышли из животного царства. Многие еще мало чем отличаются от животных. Это вот первый класс тех существ, которые иногда воплощаются. А большинство постоянно перевоплощается, это мы с вами. Второй класс – это те, кто понял необходимость совершенствования. Это те, кто сознательно творят свое будущее, свою судьбу, кто стоит на пути непрестанного совершенствования. Вот эти люди добровольно сокращают сроки пребывания в высших мирах, в огненном, ментальном, тонком мире для ускорения эволюции человечества. Они обычно перевоплощаются тотчас же после физической смерти. Они даже не сбрасывают своего тонкого и огненного тела. Вот, кстати, у них огненное тело развито, а у нас у всех оно в эмбриональном состоянии. Ну, что такое огненное тело, мы потом в будущем с вами этот момент разберем. Семью для них выбирает космический учитель. Не закон выбирает для них семью, как у нас, а космический учитель. Это второй класс. Третий класс – это культурные люди, довольно культурные, стремящиеся к великим целям в жизни. Сознание этих людей расширилось до понимания единства всей жизни. Они перевоплощаются обычно 2 или 3-4 раза в каждой подрасе. Срок между воплощениями у них от нескольких лет до столетий, иногда тысячелетий, потому что им есть что перерабатывать накопленный опыт. Они пребывают в высших сферах огненного мира. Четвертый класс – это люди с ограниченным мировоззрением. Их сознание не выходит за пределы их государств, за пределы их национальности, а иногда не выходит за пределы семьи. Четвертый класс – это люди без инициативы, без желания развивать у себя воображение. Они перевоплощаются много раз в одной, скажем, подрасе, прежде чем перейти в другую подрасу. Они имеют малый отдых в тонком мире. Срок пребывания зависит от духовного развития. Пятый класс – это неразвитые земляне. Это так называемые молодые души, недавно вышедшие из животного состояния. Обычно это необузданные, грубые, человекообразные сущности. Они воплощаются много раз в одной подрасе. Вы можете понаблюдать один раз. Они бродят по улицам, матершина, курение, пьянство. У них тоже невеликий перерыв между воплощениями. И разоплощение у них в тонком мире неполное. Почему? Да потому что их высшие сферы, там, божественное что-то, высокое, их не интересует. Они жизнь проводят обычно, мало чем отличающиеся от животных. Поэтому полного заплощения у них нет. Они, потолкавшись в тонком мире, расплатившись за свои преступления там адскими мучениями, воплощаются опять. Вот они обычно выше низших сфер тонкого мира не поднимаются. Ну, вопрос о том, как работает закон перевоплощения, закон кармы, о котором мы будем тоже говорить. Это великие космические законы, и подходить к ним, так как говорится, с набегу, с налетом нельзя. Проявление этих законов очень сложно, поэтому у людей обычно примитивное представление об этих великих законах. В высокоразвитых цивилизациях эти законы являются предметом изучения наукой. Это серьезные научные дисциплины. Скажем, закон кармы, закон перевоплощения. Лучше воплощаться в разных народностях. А иногда человек привязан к одному народу, и больше ничего ему не надо. И если связь с той или иной нацией у него сильна, он так и продолжает воплощаться, скажем, в одной нации. И когда в тонкий мир уходит, он тоже там со своей нацией, хотя там язык совершенно не нужен для общения, но они продолжают общаться на родном языке, на языке той нации. Такой человек пытается замкнуться среди своих, так сказать, национальных сородичей и тем лишает себя новых испытаний, новой порции опыта, жизненного опыта. В тонком мире люди общаются без слов, но многие продолжают пользоваться словами, хотя они там не нужны, общаются мысленно. Прекрасная возможность общаться, скажем, на своем языке. Но в то же время тебя каждый поймет. Так что, в принципе, общение на каком-либо языке там не нужно. Для гармоничного развития человек должен воплощаться обязательно в тех или иных местах, в тех или иных странах, в тех или иных народах. Он будет воплощаться то в мужском, то в женском теле. Для чего? Нужно приобрести опыт. То есть дух, он пола не имеет. Поэтому духу бессмертному и вечному, то есть самому человеку, необходимо иметь разный опыт. И здесь вот особых каких-то установок нет. Есть, правда, информация вот от великих учителей, что человек может воплощаться от 3 до 7 раз, скажем, в одном поле, там, в женском или мужском. Можно наблюдать иногда женщин с мужскими наклонностями. И это мы с вами с этим сталкиваемся, если, конечно, внимательно наблюдаем. Или, наоборот, мужчины с женскими наклонностями. Почему иногда довольно резко у мужчин выделяются женские качества или у женщин мужские? Да потому что они, у них только-только после серии воплощений новый пол для них. Если человек 7 раз воплощался мужчиной, а на 8 он стал женщиной, он, конечно, с собой тянет опыт мужского воплощения, скажем. То есть равновесие пока не установилось в таком организме. Связь тонкоматериального человека с будущим физическим человеком начинается с момента зачатия. Очень важны сами условия зачатия. То есть перед зачатием человек должен несколько месяцев соблюдать определенный пост, определенные условия. Если он хочет иметь, призвать, вернее, к воплощению какого-то приличного человека. Не какую-то пустую, бестолковую оболочку алкоголика, там, наркомана, понимаешь, хулигана, преступника. То есть люди привлекают к себе детей по закону подобия. Подобное к подобному. На Востоке, скажем, вот этому процессу зачатия придается очень большое значение. Но сейчас, поскольку там влияние Запада тлетворное довольно сильно, то там эти вещи начинают забывать. Но где-то еще это как-то сохраняется. Можно представить, почему чувство любви и взаимности между мужчиной и женщиной оказывает огромное влияние на именно качество зачатия, на будущего ребенка. Редко бывает привлечены в семью хорошие дети, которые будут зачаты, скажем, в страхе, в состоянии насилия там над женщиной, скажем, при алкогольном опьянении, в состоянии ненависти, без любви или при искусственном оплодотворении, в пробирке. Если зачатие без любви, а так в процессе собачьего секса, то, естественно, будет привлечено такое существо, у которого тоже никому любви не будет. Вот из него можно делать скинхеда, фашиста какого-нибудь, киллера там и так далее. То есть, раз нет выброса энергии высокого качества в момент оплодотворения, выброса энергии высокого качества в тонкий мир, то нет и привлечения высоких, развитых, чистых существ. Разве пойдет высокоразвитый человек к родителям, когда они зачатие проводят в алкогольном или, скажем, наркотическом опьянении или в каком-то маразматическом состоянии? Может пойти, конечно, и такие случаи есть, но только по очень тяжелым кармическим обязательствам. Иногда у алкоголика воплощаются хорошие дети, но это связано с тем, что в прошлом они связали себя с этими двумя, мужчиной и женщиной, кармическими обязательствами. А сейчас эти двое спились, этому человеку приходится воплощаться. Поэтому иногда мы видим, что у довольно неплохих родителей бывает довольно тяжелый ребенок. А у невежественных родителей иногда родится прекрасный сын или дочь. Именно это плоды кармических связей. Хотя, в принципе, такого не должно было быть бы, если бы человечество проводило бы иной образ жизни. Высокоразвитый человек, живущий высшим сознанием, сам выбирает себе родителей. А вот для неразвитых людей, а таких у нас большинство на Земле, людей, не верящих в бессмертие, не знающих о непрерывности жизни и вообще ничем подобным не интересующихся, кроме шкурных интересов, ну то есть интересов шкуры вот этой физической, интересов этого физического тела, ничего другое не нужно. Вот для таких условие воплощения определяется законом причин и следствий. Или, как говорят на Востоке, законом кармы. Семья должна обеспечить те условия жизни, при которых ребенок мог бы жить, руководствуясь теми желаниями и стремлениями, которые обнаружились, которые у него созрели в его предыдущей жизни. То есть он приходит сюда, неважно в какую семью, он будет продолжать именно вот то, на чем он остановился где-то в предыдущей своей жизни. Родители могут дать тело, плохое или хорошее. В процессе вынашивания они могут, наоборот, постараться не мешать процессу оформления физического тела, а могут и здорово нагадить. Это все отразится на физическом теле ребенка. Поэтому в процессе вынашивания, как сама мать, отец, все окружающие, должны, любя воплощающее существо, вести себя очень и очень хорошо. Физическое тело – это тело действий. Вот если тонкое тело – это тело чувств человека, ментальное тело – это тело мышления, то физическое – тело действия. Вот это тело действия дают родители. А что потом воплощенец будет делать посредством этого тела, это будет зависеть уже от него. Родители могут передать только физическую наследственность. Они передают особенности расы, нации, там, скажем, врожденные аномалии тела, наследственные болезни. Поскольку грязные, зашлакованные тела родителей дадут точно такое тело новому человеку. Одним словом, закон подобия работает. Подобное рождает подобное. Иначе быть не может. А вот все остальное в новую физическую жизнь приносит с собой сам воплощение. Его бессмертная индивидуальность слагалась веками в продолжении многочисленных жизней. В новой же жизни, в своем новом физическом теле, он будет должен продолжить совершенствовать свою бессмертную индивидуальность. И задача его – увеличить духовные накопления. Не материальные накопления накапливать, которые все равно придется здесь бросить, оставить, а именно духовное. С момента зачатия человек, ждущий воплощения, передает оплодотворенной клетке в утробе матери часть своей энергии. Эта энергия способствует формированию плода. Вот этот плод развивается строго по плану, то есть он повторяет процесс развития, повторяет все виды человеческой материальной эволюции в своем развитии. То есть когда-то мы были минералами на этой планете, эмбрион проходит развитие минеральное, свою минеральную фазу. Она, правда, там очень краткая. Потом растительную фазу проходит. Потом животную. Ну, те, кто интересовался научными разработками в этой области, он как раз там это и найдет. Развитие идет по программе, с которой воплощается человек. Для развития необходима материя физического тела матери, в первую очередь. По мере роста плода увеличивается поток энергии, усиливается связь воплощенца со своим будущим телом. Теперь эта связь будет продолжаться до момента смерти. Но плод в утробе – это пока еще не человек. Это пока то, что растет в утробе матери. Человек со своими семью телами становится человеком в момент рождения, когда тонкоматериальное соединяется с физическим. До этого момента соединению препятствует защита матери, то есть ее аура. Плод развивается по плану воплощенца, но сам человек полностью не может войти в утробу матери. Человек рождается всегда в определенный момент, в определенный астрологический момент. Он имеет одного и того же руководителя на весь мировой период. Вот от кого он получил искру разума? От одного из семи космических учителей. Условия рождения различные будут у каждого из нас в силу эволюционных и кармических условий. Иногда человек торопится родиться, поскольку наиболее благоприятные условия могут пройти, потому что все в мире, все в Солнечной системе движется, меняется. Или он, наоборот, не спешит, поскольку необходимые условия для его воплощения еще не созданы космической ситуацией в Солнечной системе. А иногда они могут вообще не сложиться. Тогда связь может прерваться еще до рождения человека. Выкидыш будет. Или еще что-нибудь. Человек, пришедший вновь в очередной раз в физический мир планеты, содержит различные непроявленные качества своего нового личного «я». Не надо путать «я» бессмертной индивидуальности человека с «я» его личности. Личность – это временное живое образование. И таких личностей у каждого из нас очень много было и будет еще. Так вот, каждый, приходя сюда, получает такую новую личность, имеет определенный фрагмент кармы из общей кармы, имеет необходимые проводники, то есть тела. На последние два тела свое влияние наложили родители, это физическое и эфирное. Человек имеет определенные стартовые условия, то есть родители, семью, место рождения, народ, там, государство и так далее. Воплощение бывает полное, как и развоплощение тоже бывает, и те, и другие бывают полными, неполными, а иногда ошибочные и промежуточные. Когда говорилось о 777 жизнях в физическом мире, то здесь имелись в виду полные, исключая остальные. Вот сейчас на земном шаре, то есть в физическом мире нашей планеты, одновременно находятся люди, которые прошли различное количество физических жизней. Одни сформировали свои физические тела в ранние периоды человечества, то есть они получили тела еще в Лемурии, а до середины лемурийской расы, мы знаем, 18 миллионов лет с небольшим. Кто-то получил физические тела только в начальный период расы атлантов, а это где-то 5-7 миллионов лет. Те, кто раньше получил физические тела, то есть из царства животных перешел в царство человека, вот они обладают большим опытом и более развитым сознанием. Другие появились физические тела значительно позднее, имеют меньший жизненный опыт и менее развитое сознание. Есть такие, которые появились значительно позже перечисленных. Те имеют еще менее накопленный опыт и менее развитое сознание. Существуют совершенно молодые духом люди, получившие тела в конце периода расы атлантов. А это совсем недавно. Уровень сознания их может соответствовать уровню сознания пещерного жителя. Одним словом, в каждом ребенке воплощается существо человеческое. У него уже сложившийся характер, определенные наклонности. Если бы люди были бы намного мудрее и умнее, то они правильно бы готовились к моменту зачатия, умели бы себя вести в процессе вынашивания плода. Ведь когда воплощается ребенок, он вам и имя скажет свое еще задолго до рождения. Он может даже открыть вам, откуда он пришел, где он последний раз воплощался. Но подавляющее большинство невежественных родителей совершенно не соображает в этом плане ничего. И думает, что каждый из нас появляется из какой-то там яйцеклетки. И что ребенок – это игрушка для двух дураков, которых называют отцом и матерью. Пора бы в этом плане быть уже не дураками, а умными, образованными и знающими. Воспитание, конечно, наложит какой-то свой отпечаток на каждого ребенка, но совсем немного будет, скажем, прибавлено, либо положительного, либо отрицательного, либо того и другого. Но вот основа характера у каждого воплотившегося останется неизменной. Потому очень трудно и даже невозможно воспитать даже двух одинаковых по характеру людей. Надо иметь в виду, что аура новорожденного белая, как правило, бесцветная. Почему? Да потому что аура – это аура личности, молоденькой, новенькой, только что оформившейся или только что построенной личности. Сознание, которое воплощается в такой личности, пока еще ее не окрасило. И при первом проблеске сознания аура ребенка начинает окрашиваться в соответствующий цвет. Какой цвет доминирует у ребенка больше? Вот в тот и будет окрашиваться его аура. Все люди рождаются далеко совсем не ангелочками, как это принято изображать. Часто самые настоящие дьяволенки, бесятые, черти скрываются под этими, с виду невинными младенцами. К сожалению, у нас их больше, чем ангелочков. При каждом своем новом нарождении человек приходит со своим прежним багажом, и каждый все свое носит с собой всегда. Никуда не может деться весь накопленный опыт человека за миллионы лет. Каждое наше действие, каждая мысль, каждое чувство создает определенную энергетическую вибрацию. Эти вибрации являются энергиями. А вы знаете, что и наука сейчас говорит, что энергия – это одновременно материя. А раз так, то тогда все накапливается. Все обладает способностью накапливаться. Поэтому все энергии, которые возникают в нашем сознании, как положительные, так и отрицательные, если они наши, то они остаются с нами. Они входят в строение человека, как физического, так и тонкого, и ментального, и так далее. Именно вот эти энергии, которые человек культивировал у себя в разных своих жизнях, вот это является его кармическим неотъемлемым достоянием. Вот оно и будет способствовать ему в течение его новой земной жизни. Кармические следствия прошлых жизней следуют за человеком, куда бы он ни пошел, где бы он ни воплотился, где бы он ни жил. И в следующей жизни он соберет, вернее, придет сюда со всеми энергиями, со всеми вибрациями, ибо ничто не может произойти из ничего. Поэтому существует у каждого из нас связь между прошлыми жизнями и сегодняшней жизнью. Новая тонкая оболочка, скажем, оболочка нашего тела чувств, тела страстей, эмоций, создается из прежних накоплений. При каждом новом воплощении человек получает организм, ограниченный как по причине общего уровня развития человечества, а также в силу наследственности предков, так и обусловленной его собственной кармой. При каждом новом воплощении мы получаем от этого человечества организм. А поскольку земное человечество последние десятки, сотни, тысячелетий не работало над качеством своего физического тела, то мы получаем, как правило, низкокачественное физическое тело. В основном земляне работали над тем, как ухудшить качество физического тела. Поэтому всякое тело, которое выдается очередному воплощенцу, оно, к сожалению, носит низкое качество. Мало того, еще и в каждом, так называемая родовая карма, то есть наследственность так, предков тех или иных, вот они еще внесут свой элемент. Да еще к этому внесет свой элемент собственной кармы воплощенца. Человек привлекается в доступную ему среду строго по закону. Закону перевоплощения, закону кармы и так далее. Но это вот основные как бы два закона, которые регулируют. На самом деле законов много, намного больше. О них когда-нибудь в будущем поговорим. И вот сам бессмертный человек, то есть его зерно духа, несмотря на его многие накопления, может лишь частично проявляться в каждой новой земной оболочке. Вот каждый человек, зерно его вечного духа, имеет большой опыт, многие накопления, десятках, сотнях, тысячах разных жизней. А вот здесь, в очередной своей физической жизни, эти накопления могут проявиться только частично, потому что личность, она очень ограниченная, и она не может полностью как бы раскрыть все накопления человека. Вот пример, допустим, в прошлой жизни человек был музыкальным виртуозом, а вот в этом новом теле, которое он получил, у него нет необходимой координации энергетических центров для того, чтобы выявить свои необычные музыкальные способности. И что тогда? Бывший музыкальный виртуоз в этом воплощении уже не виртуоз. Но зато ему надо что-то другое у себя оттачивать. Зато он сохранит понимание и больше или меньше влечение к музыкальному искусству. Но виртуозом в данном для него воплощении он уже не будет. У него задача несколько другая. Развить какое-то новое качество у себя. Так вот, задача родителей, родственников, воспитателей, учителей, скажем. То есть задача всех тех, кто окружает ребенка, заметить его собственные способности, максимально способствовать их раскрытию, способствовать раскрытию его сознания, одним словом. Процесс раскрытия энергетических центров и сознания обычно завершается к 7 годам у ребенка. Вот до 7 лет он живет по карме родителей и карме рода, а после 7 лет начинает проявляться его собственная карма, карма его очередной жизни. Однако изживать свою карму прошлую, то есть все свои прошлые накопления, он начинает с момента рождения. Иногда встречаются люди, которые сразу, с первых слов, чувствуются как бы близкими, родными. А есть такие, которые, несмотря на все условия, с которыми невозможно порой, и очень трудно наладить отношения. Есть встречи, которые оставляют неприятный осадок. Встречи с людьми вызывает неприязнь, раздражение, там, гнев, скажем, и так далее. Почему? Да потому что с теми, в кого мы, как говорится, с первого взгляда влюбляемся, или которые нам нравятся, вот эти люди были уже с нами в близких или родственных отношениях, хороших отношениях, в прошлых жизнях. С теми, к которым мы относимся как бы нейтрально или осторожно, мы, может, встретились впервые только в этой жизни. А по отношению к тем, к которым у нас какая-то неприязнь, они нас раздражают, любви у нас к ним нет. Стало быть, в прошлых жизнях у нас были с ними враждебные отношения. То есть, одним словом, симпатии, антипатии сохраняются в следующих жизнях. Как они себя обнаруживают? Либо в притяжении, либо в отталкивании от таких людей. Это можно сказать и о семейных отношениях. И об отношениях в любом другом коллективе. Но закон кармы делает так, те, кто ненавидит друг друга, они притягиваются к друг другу. И задача их либо увеличить количество ненависти, либо ее уничтожить и трансформировать в любовь. Закон, конечно, ставит на первое место накопление любви и избавление от ненависти. Но именно ненависть и любовь приводят людей друг к другу. Знают они об этом, не знают, хотят они этого, не хотят. Закон на все эти фокусы и капризы наши не смотрит. Можно иногда удивляться, почему и как могут встречаться снова люди после многих воплощений, после многих жизней. Причин, конечно, тому много. Но главная причина – это закон космического магнита. Можно заметить, что люди сходятся по чувству кармы. Если человек должен кому-то что-то, то ничто не может задержать такого должника. Но, к сожалению, земное невежество и земные представления о космической жизни трудно совмещают беспредельность с явлением кармы. Каково должно быть притяжение, чтобы держать соответствие различной энергии? При этом одна сторона, которой надо долг отдать, не хочет выплачивать долг, пытается избежать платы. Но закон так или иначе заставит, приведет к непреложному сознанию неизбежности уплаты. Так что каждый может посмотреть. Если кто-то есть рядом, и я его не люблю, значит, я ему должен. Или тот, который вас не любит, он тоже должен вам любовью. И до тех пор, пока будут ненавидеть люди друг друга, до тех пор закон будет их все время сталкивать. Мало того, они еще друг друга заставят их лизать друг друга, вылизывать, рожать друг друга, кормить там с ложечки и отдавать последнее тому, кого ненавидишь. Так действует закон. Закону, то есть Богу, бесов не нужно, дьяволов и чертей. Так можно наблюдать психическое притяжение, которое лишний раз доказывает единство основного космического закона. Люди, конечно, трудно принимают смену перевоплощений по психическим основам, а не по земным отличиям. Кто может согласиться, что царь, император, там, генсек в следующей жизни окажется дворником, чернорабочим, шахтером, сапожником? Или наоборот, сапожник, чернорабочий, станет сенатором или сыном, скажем там, царя или президента? Закон как раз работает так. Монахи сейчас многие воплощаются банкирами, в прошлом монахи. Ой, деньги они сильно не любили. Вот сейчас их заставят правильно относиться к деньгам. Много разных необычных случаев воплощения. В воплотившемся человеке остается частичная память о прошлых жизнях. В первые годы обычно дети полны воспоминаний о прошлой жизни. Это где-то случается до 5 лет обычно. Ну, у кого-то до 7, но это уже максимум. Иногда детишки пытаются, когда говорить начинает где-то там в 3-4, там в 5 лет, пытаются рассказывать о себе странные вещи. Ну, а глупые, невежественные взрослые относятся к подобным рассказам детей как к фантазиям, выдумкам там и прочее. Это очень печально. И вот, встречая недоверие и насмешки этих умников окружающих, ребенок, конечно, замыкается, не рискует больше рассказывать о себе. Но нас и взрослый окружающий не верит. Он тоже вроде как бы становится неуверен, поскольку четких представлений о прошлой жизни ведь и нет в большинстве случаев. Но смутные какие-то есть. А иногда, правда, и четкие бывают. Особенно если сильные были переживания в последней жизни. Насильственная смерть, скажем, там еще что-то. События новой жизни постепенно как бы затемняют, застилают эти неясные воспоминания о прошлой жизни. Иногда можно видеть у детей, особенно до 5 лет, какие-то странные быстрые взгляды. Они, как правило, живут в 2 мирах сразу. И в тонком мире продолжают еще жить, и в физическом мире. Вот это надо иметь в виду всегда. Они могут видеть что-то необъяснимое, а толком еще рассказать взрослым они не могут. Да и взрослых ничем этим не интересуются, как правило. Конечно, родитель, там, воспитатель считает это иногда по невежеству своему там болезнью, фантазиями. Иногда тащит к таким же глупым врачам лечить их от этих воспоминаний. А тут бы надо наоборот, на таких детей обратить внимание. Как известно, дети младшего возраста легко видят астральные образы. Мало того, особо чуткие дети видят какие-то пространственные явления в тонком мире. Могут видеть какие-то огни, какие-то энергии, какие-то цветные проявления, скажем. Иногда наблюдают каких-то сущностей. Родителям показывают, вот, а те ничего не видят. Вот о подобных детях следовало бы заботиться, наблюдать бы их с первых дней. Для матери, конечно, образованной, умной, знающей матери, эти наблюдения были бы нетрудными. Только следовало бы ей знать, что и зачем наблюдать у ребенка. Вот эти наблюдения незаметно бы дали возможность раскрыть, с какими способностями пришел ребенок. В этом плане можно было бы помочь ему. Можно заметить, как радостно реагирует ребенок, когда его движение, восклицание о чем-то важном, интересном, сокровенном для него, бережно поддержанный окружающими. А насмешка – это самый вредный воспитатель. Чуткость к человеку маленькому – это степень культуры взрослых. Иногда и взрослые люди сохраняют воспоминания о своих прошлых воплощениях. Человек, например, поставлен в какие-то похожие условия, условия, похожие на прошлые жизни где-то, на фрагменты прошлых жизней, тоже может вспомнить события, соответствующие обстановке сегодняшней жизни. Только, к сожалению, вот оценку этому явлению люди не могут дать правильно. А если дают, то это очень редкие люди. Как правило, их относятся к каким-то сновидениям или дают какие-то смутные, неправильные объяснения. Но никак, как правило, не связывают это с своими прошлыми воплощениями. Часто можно видеть людей, одни из которых способны все легко воспринимать, а другим дается с трудом, и таких способностей у них, как правило, нет. Почему? Ну, обычно те, которые легко воспринимают знания о тонких мирах, о прошлых жизнях, о бессмертии человека, это люди, опытные духом. Они прожили много жизней, приобрели многообразный жизненный опыт. А их способности и таланты – это обычно результат духовных накоплений в прежних жизнях. И вот этот опыт переносится из жизни в жизнь. Ничего никаким Богом не дается. Вот это важно для себя усвоить. Никаких Божьих даров не существует. Все добывается только собственным трудом, своими руками, своими мозгами. То есть совершенствование своего сознания – это дело рук самого человека. Космические учителя говорят, только все руками и ногами человеческими. А те, которые трудно, плохо воспринимают серьезное, скажем, знание, эзотерические знания – это люди, у которых дух еще малоопытный, они совсем недавно вступили на путь приобретения жизненного опыта. Ну, там, скажем, 2-3 миллиона лет тому назад. Мелочи совсем. Которым еще много предстоит научиться, чтобы сравняться с довольно высокоразвитыми людьми. Так вот, иногда в одной семье, среди детей, казалось бы, воспитываемых в одинаковых условиях, с самых малых лет развиваются разные стремления и наклонности. В одной семье бывают очень разные дети. И кое-кто из вас это знает. Это как раз результат действия космических законов жизни. Это и закон кармы, закон перевоплощения и многие другие законы. Правильное отношение к прежним воплощениям у землян очень редко наблюдается. Обычно это на Востоке, где серьезно этими вопросами занимались в течение многих и многих тысячелетий. В той же Индии, скажем, большая часть населения с молоком матери уже знает о законе кармы, законе перевоплощения, о дхарме и так далее. А на Западе, к сожалению, сознание настолько материализовалось и огрубело, что простых, так сказать, элементарных вещей люди не могут принять, не могут понять. Обычно знание прошлых жизней не вдохновляет людей, а приковывает их как раз к прошлым пережиткам. И вот некоторым говорят, мол, вот ты там воплощалась где-то в прошлом Нефертити или Клеопатрой, и вот такая несчастная ходит, воображает из себя. Это такой Нефертити. На самом деле она никогда не воплощалась, потому что это бред, невежество. Но обязательно кем-то где-то воплощалось. Предку очень дается людям знание прошлых жизней. Почему? Потому что у большинства землян из прошлого-то мало чего хорошего можно взять. Мало того, еще многое не вмещается в современное сознание, особенно у жителей Запада. Люди совершенно не могут понять, почему, например, в прошлой жизни он был знатным таким чиновником, скажем, статским советником, или еще каким-нибудь министром, там, понимаете, или еще каким-нибудь крупным начальником. А тут на тебе, слесарь, электрик, понимаешь, землекоп, там, землепашец, допустим, там, колхозник. И вот, конечно, такому нельзя давать знания о том, что он в прошлом был начальником. Вот этот мираж о том, что он был там царем, властителем каким-то, мешает разглядеть, какие еще надо качества ему приобрести. К сожалению, земное мышление не понимает, насколько трудовое воплощение может повысить сознание человека превыше всех владык мира сего. Тем ценнее, когда в земном состоянии уже зреет понимание восхождения духа. Многие, узнав о каком-то своем знатном воплощении, начинают воображать из себя. Еще хуже бывает, когда люди где-то начитаются из каких-либо ложных книжонок или контактерской макулатуры, что-то там навычитывают о каких-то небывалых чертах характера, начинают им подражать, и те уходят от истинного пути, от той задачи, с которой они пришли. Из людей, которые довольно давно воплощаются, опытные, каждый когда-то был тем или иным начальником, порой крупным. Этим порядком получается как бы умение руководить массами, но среди многих качеств такое умение бывает не главным. Если кто-то оказывается гонимым здесь, то он большему научится, нежели гонители. Есть и другой вид разоплощенных людей, о которых мы уже упоминали, самоубийцы, жертвы несчастных случаев. И те, и другие вынуждены оставаться в сфере земного притяжения, в самых низших слоях тонкого мира. Самоубийцы уходят из физического тела со значительным запасом жизненных сил. Поэтому они чувствуют себя, хотя и из тела они себя вышвырнули, а там они себя чувствуют рядом с этим телом совершенно живыми. Хотя осознают утрату физического тела. Вот оно лежит тут, задушенное или пристреленное, или отравленное, а он рядом, ничего не может понять. Что ж такое, как же так? Вроде застрелился, повесился, отравился, а живой стою рядом. Они еще не полностью освобождаются от эфирной оболочки, а ее вибрации еще ниже, чем самые низкие слои тонкого мира. Они как бы находятся, застревают между тонким и физическим миром. Они могут перемещаться посредством, вернее, свои мысли, создавать мысленные построения, черпать информацию из тонкого мира, из нижних слоев, конечно. Видеть мыслеформы окружающих людей, желания их. Они оказываются как раз в состоянии сильных различных страстей и желаний. Они же не жили их у себя. Они могут удовлетворить свои земные желания, физические желания, только через живой физический организм, а его нет. Они очень сожалеют о том, что расстались с физической жизнью. Соблазняются вернуть ее захватом, преступными средствами. Каким образом? Находят похожих на себя по страстям, по качествам, по свойствам. Они как раз вот появляются на спиритических сеансах, в качестве держателей, шептунов, полтергейст как раз вот все это, они этим занимаются. От них трудно избавиться, поскольку они продолжают вести образ, подобный нашему физическому. Они обычно испытывают привязанность вот к тому месту, где они жили, где работали, привязанность к близким, особенно к детям. К детям особенно. И вы, наверное, заметили, как вот пишут наши разные там НЛОшники, уфологи, когда полтергейст исследуют. Если ребенок есть подросток в семье, вот там чаще всего случается полтергейст. Вот они подбивают близких на те же поступки, которые сами совершали, включая и самоубийство тоже. К самоубийцам относятся не только намеренно те люди, которые намеренно разрушили физическое тело. Это также и те люди, которые ненамеренно разрушили тело нецелесообразными поступками. Но при этом они хорошо осознавали это. Например, человек сел за руль автомобиля в пьяном состоянии. Ну и понимает, конечно, что он может совершить аварию. Или, например, принимает лекарства, которые знает, что они вредны ему, сократит жизнь, это лекарство ему. но все-таки принимает. А в жертву несчастных случаев. У них состояние может быть еще хуже даже, чем у самоубийц. Они уходят из жизни внезапно, выброшенные из тела, не осознав даже перехода. Они все еще продолжают жить физической жизнью и недоумевают, что с ними случилось. Если они достаточно добрые и чистые, то при участии высшего руководителя они могут погрузиться в состояние спокойного сна в тонком мире. Сна, который полон розовых сновидений. Во время этого сна они не помнят случившегося несчастья, но будут действовать и жить среди своих близких и среди той обстановки. Но это все искусственная, конечно, астральная обстановка. До тех пор, пока естественный срок их жизни не закончится. Затем они проходят последовательно путь до высших слоев тонкого мира. В противном случае, если они не были добрыми и чистыми, судьба их мрачна, конечно. Они как несчастные тени, преступные и чувственные, блуждают, имея свои высшие принципы, связь с ними не нарушена, блуждают до тех пор, пока час смерти не наступит. И вот они оторваны в полном расцвете земных страстей, которые приковывают их к знакомой обстановке, они искушаются возможностями, которые представляет им, скажем, медиум или контактер какой-нибудь, что будут творить их в качестве заместителя. Они являются теми самыми демонами-одержателями, демонами алчной прожорливости, сладострасти, разврата, скупости, скажем. Это элементарии интенсивного коварства, порочности, жестокости. Вот они толкают людей, живущих здесь, то есть своих жертв на ужасные преступления, и наслаждаются этим преступлением. Они только губят тех, кто живет здесь, но это еще и психические вампиры, которые увлекаются потоком своих адских импульсов. И в определенный срок завершения их естественного периода жизни они вообще выбрасываются из ауры планеты в области, где веками терпят ужасные защищенные страдания и кончают совершенным уничтожением. Это так называемая вторая смерть, духовная смерть, о которой, кстати, упоминается вот в том же православии, скажем. Так, ну вот на сегодня, наверное, мы с вами закончим.